У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, в эфире радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издание об образовании и воспитании детей «Мел». У микрофона сегодня я, главный редактор «Мел» Надя Попудогла. И я думаю, те, кто часто слушает нашу программу, догадываются, какая у нас будет тема в самом конце августа. Мы будем обсуждать, что нам ждать от нового учебного года. Ну, потому что, я думаю, у всех родителей и школьников, ну и даже дошкольников, мне кажется, дошкольники даже тревожнее, ждут, волнуются, думают, как оно там будет 1 сентября, и что будет все время, которое последует уже за Днем знаний, линейкой, ну или без линейки, мы пока еще не знаем, но посмотрим. И обсуждать это мы будем с Александром Жмульным, директором Московской школы 1387. Добрый день, Александр.
Добрый день.
Ну, и я начну с того, что долгое время волновало родителей, особенно вот на волне всех ковидных ограничений, и до них мы несколько раз слышали всякие реплики от самых разных чиновников о том, что же будет с мобильными устройствами в школе, запретят ли детям в итоге телефоны. Я помню, что были инициативы создать всякие сейфы телефонные и так далее, ну, потому что телефон, на самом деле, мы, конечно, рассматриваем его как... Ну, у него есть несколько в школе воплощений. Игровой, на переменах, в классе. Дети активно им пользуются, в том числе в учебных целях. Ну, и это еще средство связи с родителями. А сейчас у нас телефоны есть и у большинства первоклассников тоже. Ну, и плюс ко всему теперь есть санитарные регулирующие нормы, которые как раз совсем недавно вступили в силу, которые ограничивают использование в школе определенного рода мобильных устройств. В общем, повлияет ли все это на жизнь школы? И ваша позиция вообще, мобильные телефоны в школе, за... Нет, разрешать, запрещать, ограничивать, быть разумными.
Ну и так, давайте, наверное, начнем с мобильного телефона. Конечно, мы все понимаем, что просто без мобильного телефона уже жизнь нельзя представить человека. То есть, наверное, уже мало тех людей, кто может из дома выйти и сказать, что я там телефон дома оставил. Как правило, его там уже проверишь 10 раз, себя похлопаешь. Ну, это полноценная уже жизнь. А для наших ребят телефон – это, конечно, и средство связи с родителями, возможность общаться с обучающимися. И, конечно, здесь основная задача у школы – научить правильно ребенка использовать телефон. То есть они, конечно, должны понимать, что по-хорошему на уроках надо отключать звук, может быть, его даже переводить в авиарежим. Ну и, соответственно, кроме мобильных устройств, все школы давно уже участвуют в проекте «Московская электронная школа», которая включает в себя в том числе и поставку самого современного цифрового оборудования. Так все школы Москвы оборудованы интерактивными панелями. Достаточное количество у всех компьютеров, ноутбуков, планшетов. Поэтому с помощью именно этих средств можно и осуществлять как раз образовательный процесс. Да, новые требования, которые ввели, они, скажем так, упорядочили еще больше порядок его использования. То есть появились определенные требования к, допустим, размеру интерактивной доски. Вот, что, допустим, диагональ экрана монитора должна быть там больше 39,5 сантиметров. И я уверен, что не только наша школа, а многие школы после ввода данных требований прошли, все померили, посмотрели и, конечно, используют именно в образовательных целях ресурсы Московской электронной школы.
Ну и тут я задам вопрос еще один про мобильный телефон. Он такой косвенный, скорее он про педагогов, потому что и он как-то спонтанно родился. Вот буквально, когда я ехала на эфир, мы обсуждали с нашими редакторами, там какой-то у нас есть то, что называется контент-план на сентябрь, связанный, естественно, весь со школой. И у нас появилась такая тема, почему многим педагогам не нравятся мобильные телефоны в школе. Не только потому, что они отвлекают детей, но еще и потому, что педагог превратился на самом деле, ну, как на самом деле и все мы, по большому счету, но педагог особенно, вот он стоит у доски, вот у него 30 детей, и стоит тебе там не так повернуться, тебя снимают, выкладывают в ТикТок, и ты превращаешься в посмешище. Смотрите, какая у нас Марья Ивановна, у нее там, я не знаю, колготки поползли. Плюс ко всему, дети постоянно снимают вообще все, что происходит в школе, это выкладывают совершенно хаотично везде. Вот что вот с этим стрессом? Потому что мне, вот я прикидывала на себя, я подумала, я бы, наверное, боялась действительно лишний раз, ну, что-то эмоционально сказать. Педагоги говорят эмоционально, они же тоже люди. Или что-то там, я сейчас не говорю про какие-то неадекватные вещи, но именно просто про эмоции здоровые. Или как-то там, ну, в общем, как жить вообще под прицелом мобильного?
Ну, первое, надо принять к тому, что мобильные телефоны – это данность. Хотим мы этого или нет, в любом случае данное направление будет все больше и больше развиваться. Конечно, сейчас большинство наших обучающихся, наверное, считают, что быть блогером – это очень здорово. Многие, наверное, действительно об этом...
Хочу в рек.
Мечтают, пытаются как-то использовать, общаются. Ну и навряд ли на каком-то законодательном уровне это правильно будет ограничивать или запрещать. Но опять же, школа должна рассказать детям, в первую очередь, как правильно использовать телефон. Что можно снимать, что нельзя, что стоит выкладывать, что не стоит. Это в том числе, конечно, и ответственность и школы, и классных руководителей, и учителей. По поводу вот всех вот этих сложностей и ответственности, которые вы сказали, ну, вот в нашей школе такой вот как бы проблемы вот не было.
То есть педагоги не приходят и не жалуются, что...
Мне кажется... Хорошие педагоги с этой ситуацией справятся сами. У всех есть, ну, какой-то свой опыт, как взаимодействовать со своим классом. Вот. Все мы знаем, что все учителя разные, но я уверен, что каждый педагог сможет объяснить своим ученикам, что, ребят, на время урока, пожалуйста, выключите звук, уберите телефон, скажем так, в сумку, ну, и... Здесь нам, опять же, помогает и требование, допустим, ЕГЭ. На ЕГЭ нельзя с собой брать никакие телефоны, гаджеты цифровые, часы снимать. То есть к этому надо детей тоже начинать готовить, чтобы на всякий случай, конечно, их всех проверить еще раз, чтобы не забыли они, допустим, снять какие-то электронные цифровые часы, которые, ну, во всяком случае, на математике точно приведут к удалению с экзамена. То есть... Задача школы – объяснять, научить, помочь, как, скажем так, использовать правильно мобильный телефон. И, наверное, будет хорошим каким-то дополнительным кейсом, и уверен, что это будет очень-очень востребовано, если, например, в рамках каких-то занятий доп. Образования подумать какой-нибудь кружок, связанный с этим направлением. Я думаю, что это будет очень востребовано. Здесь важно направить ребят в правильное, в нужное русло. Они вот уже готовы, но нельзя допускать того, чтобы это вот пошло как бы на самотек. С ними надо больше рассказывать, обсуждать это, показывать. И в целом у нас есть все возможности, чтобы это делать.
Ну и, кстати, да, раз мы сказали про... Вот я, на самом деле, я знаю, что я обещала вопросы про домашку и все остальное. Сейчас я задам последний вопрос, который связан как раз с мобильными соцсетями и всем остальным. Я тут как вот московский родитель... получила сообщение в чат школьный, где было написано: «Уважаемые родители, сайт нашей школы обновился, пожалуйста, ознакомьтесь». Я зашла и долго думала, потому что я не могла понять, что обновилось. Потом я поняла, что внизу добавили маленькую карту, как дойти до школы. Для меня это прям суперзнание, мой ребенок давно ходит в школу, я узнала много нового. На самом деле, как бы школы очень по-разному решают для себя вообще вопрос с сайта, мы даже не будем касаться, но именно социальной какой-то вот этой репрезентации, что школа о себе рассказывает. Есть школы очень открытые в соцсетях, с кучей там формальных, неформальных сообществ. Есть школы там с суперформальным отношением, где раз в месяц в Инстаграме появляется фото ребенка с испуганными глазами, его явно поставили к стене и сказали: «Ваня, сейчас будем тебя снимать, ты у нас победитель Олимпиады». И написано: «Ученик такого-то класса победил на Олимпиаде такой-то», а дальше миллион хэштегов, понятно, что никому это не надо, только родителям испуганного Вани, и то задуматься, почему Ваня так напуган, когда его в школе снимают. Вот у вас какая позиция в школе, как рассказывать, и что учителям можно? Вот вы с ними проговаривали этот вопрос. Мы постоянно пишем: учителю объявили строгий выговор из-за видео в ТикТоке. Вот как вы договариваетесь?
Ну, значит, позиция такая. Родители, обучающиеся, имеют право получать информацию о школе там, откуда им удобнее. И, конечно, школа должна быть открыта, не стесняться вообще показывать свои результаты и достижения. Да, мы сейчас понимаем, что ребята так или иначе проводят достаточное время в соцсетях.
Ну и родители это... тоже.
И родители тоже, да все, как уже сейчас. Конечно. Без этого уже нельзя, и будет совсем неправильно этот инструмент использовать или не использовать. Его надо обязательно использовать. Школа должна, конечно, рассказывать о своей работе. Это... Ну, просто обязательно. Плюс еще должны, конечно, и педагоги не просто, ну, как бы в соцсетях там делиться, скажем так, повесткой, которая больше подходит для новостей, допустим, сайта, а делиться какими-то секретами, советами, как подготовиться, например, к 1 сентября. Это было бы всем бы интересно, всем бы полезно. И, конечно, хотят в первую очередь и родители, и обучающиеся видеть, понять учителя. Об учителях надо рассказывать. И, соответственно, и, конечно, директор школы тоже, как публичное лицо, не может быть закрыт. И, конечно, всем, не только родителям и детям, даже и коллегам, учителям интересно, как проходит жизнь у руководителя школы, чем он занимается. Поэтому наша школа представлена во всех социальных сетях. Я свои страницы тоже введу. Серьезно подумываю уже о ТикТоке. Вот. Но там есть, конечно, сложности. Контента должно быть много, он должен быть регулярный.
И веселый. Для меня вот это большой вызов.
Ну, сейчас...
Ну, даже не веселый, вирально, скажем.
Наблюдая,
так,
как выкладывают в ТикТок педагоги московские, контент, связанный с какими-то образовательными задачами, направлениями, они собирают довольно-таки неплохие просмотры. И у меня был опыт, мы размещали... к дню рождения Пушкина небольшой ролик в ТикТоке для, скажем так, одного из городских учреждений. И получили довольно-таки хорошие просмотры, это было больше 100 тысяч. Надо было продолжить какое-нибудь, скажем так, стихотворение из Пушкина, то есть две строчки говорит спикер и замирает. И дети должны были продолжить. Это интересно, это занимательно. Не скажу, что он веселый, но понятно, что соцсети, конечно, это не такая не сугубо новостная повестка.
Ну, естественно, да.
И соцсети должны становиться сейчас помощником как школы, так и, соответственно, помощником каждого учителя. Во всяком случае, мне идет большое количество обращений в директ.
В Инстаграме,
то есть,
да?
В Инстаграме, да. То есть это, вот, наверное, одно из самых популярных фраз, ну, вернее, даже не фраз, способов как-то пообщаться. И здесь есть два направления. Первое – это, допустим, те родители, которые, ну, давно видят мою жизнь, там, лайкают, я какие-то их активности отслеживаю. И они уже вот так вот начинают по-доброму какие-то вот спрашивать такие вещи, которые, ну, невозможно было бы спросить там в официальной там переписке там с помощью там, не знаю, корпоративной почты, например. Вот. И вторая часть – это те, кто хотят, скажем так, прийти к нам в школу. Они видят, что школа работает в соцсетях, видят мои странички, на всех сайтах это указано, и, соответственно, тоже не стесняются задавать вопросы, скажем так, как подать заявление, это самое распространенное, и очень пользуются популярностью, во всяком случае, по охвату населения. Но я стараюсь это примерно где-то раз в месяц сделать, в том же самом Инстаграме, вопрос-ответ. Это популярно, бывали дни, ну, особенно в прошлом году, перед 1 сентября, это до 100 вопросов доходило, и это очень как бы удобно. Это как раз вопросы и ответы, которые волнуют без исключения всех.
Ну, это намного удобнее, чем родительское собрание, объявленное однажды в Зуме, где все пришли, пошумели и разбежались. Я бы хотела, да, чтобы директор нашей школы был Инстаграм, где я могла бы задать вопрос, а то это очень долго обычно, вот это вот запишитесь на прием, зайдите, придите, и обычно это еще и мое рабочее время, когда мне придется потратить 2,5 часа на то, чтобы везде прийти. Ну, от нового мира к старому. Вот я последнюю неделю говорила со многими родителями, и родители не то, что прям рады 1 сентября. С одной стороны, мы все рады, что мы все-таки вернулись в школу, это да, эту радость мы уже пережили. Но, с другой стороны, для любого родителя школа – это там и логистика, и то, что нужно там устроить ребенка во все там кружки, на все допы, везде утрясти. Вот для меня, например, каждый год вызов расписания музыкалки. Его ровно месяц наша музыкальная школа согласует, а я не понимаю, в каком мы мире. Но все родители говорят одно и то же, что почему мы не любим учебный год? Потому что начинается время домашних работ, особенно если речь идет о начальных классах, ну, не про первый, где, ну, хотя есть первый класс тоже с большим объемом домашки, я скажу честно, но так или иначе, вот маленькие дети, мне кажется, это класса до 5 продолжается вот такой активный момент делания домашки. Очень разные позиции у всех. Вот, например, тут недавно в гостях был Илья Новокрещенов, и он рассказывал, что он вообще считает, что домашку давно пора убрать, что домашка – это удел тех педагогов, которые не очень понимают, как организовать эффективный учебный процесс. Ваше мнение?
Здесь, конечно, все зависит, опять же, от педагога. Вот, позицию Ильи Владимировича я знаю, но в то же время есть и определенные вещи, которые говорят о том, что домашнее задание бесспорно помогает лучше освоить пройденный материал. Домашнее задание способствует, скажем так, формированию базы для изучения какого-то нового материала на следующем уроке. В конце концов, никто не отменял, что домашнее задание так или иначе содействует какой-то дисциплине, ответственности у ребенка. Это тоже важные факторы, но в любом случае домашнее задание – это главное, наверное, правило, оно должно быть качественное. Оно не должно быть просто для галочки. Оно было бы очень бы неплохо еще, если бы педагог бы подходил бы к этому, скажем так, личностно ориентированному каждому ребенку, и тогда, скажем так, это было бы максимально полезно. То есть вот я за то, чтобы домашние задания не были для галочки, а были нацелены вот на конкретные, скажем так, какие-то направления, которые нужно закрепить, запомнить.
Ну, кстати, мы вот много говорим про личностно-ориентированное, каждый раз все очень хорошо звучит, и педагоги тоже хорошо говорят, а потом вот ты выходишь за пределы, я вот недавно совсем ездила на летнюю школу, где было больше там 100 педагогов, и мы прекрасно сидели, была секция про личностно-ориентированный подход, дальше все вышли на улицу и говорят, ну, конечно, вот у меня 32 ребенка, какой тут личностно-ориентированный подход? Ну, я же просто зашиваюсь. Это были как раз педагоги дошкольного образования и началка. Вот как на самом деле, вот как вам кажется, что все-таки мешает переполненность классов? Или это, опять же, зависит от навыка педагога, от его готовности, что ли, я не знаю, желания, умения? Вот что здесь происходит с личностно-ориентированным подходом, который у нас, между прочим, даже в августе уже записан. Мы за каждого ребенка, а не за всех сразу.
Ну, конечно, все зависит от педагога. Кому-то это дается легче, кому-то сложнее. Но со стороны как директора школы могу добавить только то, что уже с педагогов давно сняли какую-то дополнительную и избыточную нагрузку. То есть с педагогов...
Что, бумажки те самые, да?
Да, никто не собирает уже никакие отчеты, педагоги не пишут никакие дополнительные там пояснения. Очень сильно упростила жизнь, конечно, Московская электронная школа. Здесь это, бесспорно, очень удачный и хороший помощник, начиная от электронного журнала, дневника, который в это входит, и заканчивая библиотекой МЭШ, возможностью использовать те же самые какие-то электронные инструменты. То есть именно вот Московская электронная школа здесь наилучшим образом способствует как раз, чтобы этот реализовать личностно-ориентированный подход.
Кстати, вот да, я чуть-чуть качусь назад, хотела задавать вопрос про дистант и все остальное, как пережили и прочее. Вот мы, мне кажется, все поняли очень хорошо на примере того, что с нами происходило, что некоторые педагоги хорошо умеют даже не технически пользоваться, просто вот, ну, возьмем урок в Teams в МЭШе. Вот, кто-то ведет его, как в классе бы он вел, вот, значит, педагог, вот тут вот дети, и вот это вот линейное вещание. А, вот вы следили за этим, как-то разговаривали с педагогами, то есть что есть разные сценарии вот этих уроков, то есть насколько это было действительно сложным вызовом перейти вот от такого... Ну, в классе, естественно, мне кажется, намного проще, чем в онлайне, если честно, работать с детьми.
Ну, во-первых, надо точно отметить, что дистанционное обучение – это вынужденная мера, которая в первую очередь была направлена на сохранность здоровья обучающихся, их семей, педагогов. То есть навряд ли можно вообще спорить о том, что живое общение с учителем, оно, конечно, лучше. И дистант – это надо понимать, что это была вот вынужденная
сейчас
мера.
Сейчас родители расслабятся, потому что до сих пор не все верят, что у нас нет тотального заговора перевести все московские, ну, не только московские, все российские школы в дистанционку и больше никогда не возвращаться.
Но про московские школы, что бы мне хотелось бы сказать, я вот даже бы не представляю, если бы у нас не было бы МЭШ, как бы мы бы пережили бы этот дистант. Но я уверен, что Москва и все эти данные вообще показывают, что справилась с этой тяжелой ситуацией, ну, вообще очень-очень здорово по сравнению, как бы, не то что другие регионы России, другие страны мира. То есть мы уже были давно привыкшие и, скажем так, к электронному журналу «Дневнику». У нас есть Московская электронная школа, которая начала во время, скажем так, пандемии активно дорабатываться. То есть потом же уже можно было входить на урок, просто нажав одну кнопку, что не давало возможности, скажем так, подключиться посторонним. То есть появился новый контент, с педагогами работали и занимались, объясняли, как правильно организовать занятия в дистанте, что чаще надо менять вид деятельности, добавлять какие-то игры и так далее. То есть в целом, я думаю, что с дистантом мы справились очень хорошо, и... Вот хочу похвалиться результатами именно нашей школы. По итогам прошлого года у нас просто, ну, скажем так, очень хороший рост именно образовательных результатов. У нас 8 100-бальных результатов по ЕГЭ. Это, ну, скажем так, рывок с трех. У нас 61 школьник закончил с медалью за особые успехи в обучении. Тоже здесь очень-очень приличный рост. И, соответственно, у нас впервые за всю нашу историю школы появился победитель заключительного этапа Всероссийской Олимпиады. И рост и на региональном этапе есть, и здесь как бы, мне кажется, вот... Очень мы хорошо выдержали дистант, и образовательные результаты говорят, что обучение, во всяком случае, никак не просело, а даже результаты лучше.
А как вам кажется, в чем причина успеха? В том, что все собрались, если попытаться коротко прям сформулировать?
Мы сейчас это пытаемся проанализировать, я вот так вот коротко не скажу, сейчас у нас будут как раз и начинается наша... Педагоги выходить из отпуска, мы разберем опять каждый предмет отдельно, посмотрим, какие результаты, отдельно работу и достижения каждого учителя, начнут наши работать методические комиссии, объединения. Я вот чуть попозже на этот вопрос отвечу, потому что он требует анализа. ЕГЭ завершилось, ну, скажем так, в конце июня, педагоги ушли в отпуск, ну и сейчас вот будет самое время понять, почему же у нас такой хороший рост образовательных результатов.
Ну, то есть еще отрефлексируем. Но будем ждать. А сейчас мы уйдем на короткие новости. Не отключайтесь, сразу после этого продолжим обсуждать все, что связано со школой. Всегда и в новом учебном году. С вами Радиошкола.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Добрый день, в эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет. Издание образования и воспитания детей МЕЛ». У микрофона, как обычно, я, главный редактор МЕЛа Надя Попудогла. В гостях у меня директор школы 1387 Александр Жмулин. Добрый день еще раз, Александр.
Добрый день.
И обсуждаем мы новый учебный год, но попутно обсуждаем, на самом деле, даже не только новый учебный год, а, мне кажется, вечные проблемы, потому что в каждом учебном годе и что-то новое, ну, в лучших традициях, что-то новое, что-то старое, ну и, как казалось, в последнее время еще что-то неожиданное. Вот мы как раз прерваясь на том, что обсуждали, как с этим неожиданным справляться. И Я немножко поддержу эту тему, потому что вот я уже тоже упоминала про родительское собрание в Зуме. Дистант вообще очень много всего изменил. Мне кажется, во-первых, вот это был тот случай, когда родители первый раз увидели педагогов. Потому что понаблюдать за тем, нас, мы обычно не ходим в школу смотреть, как там наши дети учатся. Как раз, да, и за педагогом, и за ребенком. Вот. Были свои плюсы, были свои минусы, но вот для меня, например, огромным плюсом было то, что все родительские собрания из вот этого формата «приезжайте в школу, сидите два часа», у меня ребенок в началке на очень маленьких стульчиках, вот, и дальше вам покажут презентацию о том, что у нас будет в ближайшие полгода. Как-то в Zoom проходило все быстрее, плюс ко всему ты можешь продолжать заниматься своими делами, и никто этого не замечает. Вот что вам еще кажется... Вернее, возможно, у вас совершенно другое мнение. Что кажется эффективным из того, что вот было переведено в самые разные формы и форматы в период ковида, но что сейчас может хорошо использоваться?
Ну, конечно, родительские собрания, по-моему, это все родители оценили. Это очень удобно, это действительно экономит время. Можно всю информацию потом, скажем так, посмотреть еще раз, пообщаться. Ну и, конечно, уже... Мало, наверное, желающих, которые просто вот захотят уже, чтобы родительские какие-то собрания вернулись к очному формату. Хотя, как я понимаю, их в целом и снижается большое количество тех собраний. То есть сейчас у школы уже нету необходимости все постоянно собирать и как бы размещать и так далее. Вот, поэтому... Для родителей, мне кажется, это плюс, опять же. Ну и все те, скажем так, инструменты, которые мы получили за время дистанта, можно, например, использовать в тех случаях, когда ребенок находится на болезни, вынужден пропускать школу, или, может быть, это, скажем так, те ребята, которые занимаются серьезным спортом, отсутствуют в школе, находясь на каких-то учебно-тренировочных сборах. Это хороший инструмент, который будут в дальнейшем использовать. Ну и, конечно, все научились легко собираться, то есть, наверное, уже многие могут провести там легко конференцию там, в Teams, в Zoom, разослать всем ссылку, собраться, друг друга увидеть. Мне кажется, наша жизнь стала еще благодаря этому быстрее.
Ну вот быстрота, да, но еще немножко о родителях и школе. Мы все время говорим, что есть какое-то, ну, часто слышим, что есть некое противостояние родителей и школы. Родители там критикуют, педагогам не очень нравится. Условно, я один раз услышала такую фразу, что вот, ну, вот они прочитают 3 статьи в интернете и считают, что они все знают про педагогику, а я 15 лет преподаю, и меня вдруг начинают учить. Ну, да, информации становится все больше. Я, на самом деле, за то, чтобы родители читали. Мне кажется, если родитель хочет что-то понять про ребенка, школу и так далее, это хорошо даже. Главное, дальше потом правильно передавать, что ты хочешь. Но у нас в школах как бы и в силу там каких-то требований безопасности в школу попасть сложно. Ну вот в нашей школе, например, все легко, но я один раз приехала в школу, я прошла, значит, сначала были ворота с кнопкой, потом была система вот этих турникетов на входе, причем только паспортные данные, на вас нет паспортных данных, куда вы идете, женщина, остановитесь. Было ощущение, что вот я, при том, что было понятно, кто я, зачем я иду, и все знали, но вот я представила, что я обычный родитель, и было как-то неприятно. При том, что, ну, нам все говорят, родители, приходите в школу. Это такой локальный вопрос, а глобальный, наверное, он в том, что, ну, все исследования, вот было огромное исследование Высшей школы экономики по качеству образования в том числе, и там показывали данные западных стран, что коллаборация родителей и школы, в смысле понимания цели вот более широком, она как раз и приводит к тем самым качественным рывкам в системе. Как вот организовать, как у вас в школе организовано, где оно, это место родителя? Оно за забором, оно вот по требованию. Родители участвуют в жизни, прям приходят и могут что-то вот сделать вместе со школой. Что, какие есть варианты?
Ну, начнем с первой части вопроса. Во-первых, наверное, безопасность вообще не может быть исчерпана, как бы меры, ну, какие-то по безопасности, которые избыточные, скажем так, перед 1 сентября это не хочется обсуждать, но все мы помним, какие бывают трагические события, поэтому если, скажем так, проход в школу там требует предоставить паспорт, ну, как говорится, не так часто, наверное, есть необходимость у родителей приходить в школу. Вторая часть. Школа не может быть отдельно от родителей. Во всяком случае, мы очень-очень плотную связь держим с родительской общественностью, которая входит, например, в управляющий совет школы. У нас создано несколько комиссий, в которые входят родители. Там, например, комиссия там, по питанию.
По питанию. Любимая комиссия всех родителей.
По безопасности, но это важно, чтобы родители видели, как кормят детей, как готовят продукты, принимали участие. То есть у нас эта комиссия работает активно и не просто вот так вот формально, не для галочки, они и сами выходят на комбинат питания и объясняют им позицию. То есть для меня это очень-очень-очень большой помощник. То есть я, например, этих родителей знаю и понимаю, что если они сказали все хорошо, то уже как бы это важнейшая вот прям оценка и подтверждение, что действительно как бы по этому направлению у нас все хорошо. Ну и, конечно, общение родителей и школы в основном реализуется через классного руководителя. То есть здесь очень много зависит от классного руководителя, который сможет правильно выстроить работу и будет своевременно и вовремя доносить информацию, потому что очень же важно, как что написать, преподать, это тоже надо объяснять педагогам, потому что, да, он что-то в ночи написал, весь родительский чат бурлит и обсуждает это все в одном чате, потом они это до там, часу или до двух ночи обсуждают это все в чате, где нет учителя.
Это был тот момент, когда я вышла из чата, где нет учителя, потому что он в два ночи продолжал жить очень бурной жизнью, а я очень хотела спать.
Да, такое, наверное, тоже бывает. Поэтому, конечно, надо объяснять, и мы просим педагогов всю информацию рассылать с помощью электронного журнала. Это проще, и, соответственно, каждый хороший классный руководитель, наверное, понимает своих родителей, знает, что им нужно, какие у них есть проблемы. И для директора, ну, это большое, скажем так, помощь и подспорье, если классный руководитель часть таких серьезных вопросов решает со своими как бы родителями, и, в принципе, так и должно выстраиваться взаимодействие. То есть для родителей основной человек, который помогает им решить большинство вопросов, связанных с образовательным процессом в школе, это, безусловно, скажем так, классный руководитель.
Ну вот да, я сидела и немножко вспоминала то, о чем мы тоже, ту тему, которую мы затронули в первой плане программы, и я подумала, что раньше вот была такая крайняя мера, это когда тебя вызывали к директору. Вот я два раза была у директора, один раз за джинсы, но это было в те времена, когда джинсы нельзя было в школе, а один раз за то, что я вышла из окна, ну, сбежала с урока выйти через окно, у нас был низкий первый этаж, и мы всем классом решили прогулять что-то, что мы не очень любили. Вот, но точно так же для родителей есть какой-то такой последний шаг – пойти к директору разобраться. Вот к вам приходят с какими-то такими вещами, что это за вещи? Вот когда директор становится самой последней инстанцией? Это, мне кажется, что это должно быть уже что-то, если это прошло классного руководителя, там, какой-то тоже других родителей, все это выродилось в поход к директору, что это может быть вообще?
Ну, здесь есть, скажем так, три разных направления. Первое, мы встречаемся с теми, у кого есть хорошие там, образовательные результаты, еще что-то, какие-то вот позитивные встречи, там, поздравить, ну, скажем так, наградить там, ребенка, поблагодарить, вызвать там управляющий совет. Это вот очень такие приятные моменты. Второй момент – это, конечно, когда случилась какая-то проблема, которую я уже должен решать как бы сам, может быть, вместе с классным руководителем, там, замом по направлениям. Ну, значит, это какая-то вот сложность и
а
проблема.
А что это может быть, например, вот такое вот из ряда вон, что нужно решать всем вместе?
Ну, например, конфликт ученика и учителя, то есть там по-разному. Бывают споры по, там, ну, скажем так, выставлению каких-то итоговых оценок, когда родители просят разобраться, посмотреть, давайте еще раз, и тогда они как бы идут
на... Да, вот в году было много таких споров как раз, мне кажется.
На прием, ну, как бы не могу сказать, что это чуть больше, это они всегда есть, они это такие обычные, нормальные рабочие вопросы, то есть когда, ну, что-то вот не получается, или просят рассмотреть возможность перевести, например, в какой-то другой класс, то есть вот эти вопросы решаем. Ну и в любом случае, любой родитель в нашей школе может также ко мне напрямую обратиться, и даже еще не являясь, скажем так, учеником нашей школы, то есть как поступить, часто приходят на прием, спрашивают, рассказываем особенности зачисления через портал mos.ru. Не у всех есть понимание пока еще. Есть такие вопросы, пытаются прийти в школу, написать еще пока такое письменное заявление на зачисление. Ну, соответственно...
Ну, у нас просто много коллизий, когда у нас возникает путаница, потому что я вот сейчас уже столкнулась с... Например, у нас же ввели вот эту систему, что бумажные справки больше не нужны для школы, но родители... Ну, вообще нормальный человек, он как бы не очень внимательно читает новости, когда написано, что только для медицинских учреждений, работающих в системе ЕМИАС. Все считают, что любое медицинское учреждение априори работает в этой системе, значит, справки не нужны, а потом оказывается, что а-ля, все-таки бумажная справка нужна и так далее и тому подобное. Ну и так же, как вот эта сейчас форма для поступления в школу, тоже мы формально говорим, что она электронная, и тут, ну, это даже смешно, потому что с этим столкнулся один из моих сотрудников, как раз у него ребенок идет в первый класс, она пошла в поликлинику, говорит, ну, вот форма электронная, они говорят, нет, для поликлиники все равно нужна бумажная. Идите и покупайте форму за свои деньги. Ей пришлось купить вот этот вот двойной лист для формы за свои деньги. Непонятно зачем, но она решила не возражать, но просто потом пришла и рассказала. Еще немножко спрошу про... Тоже родители до сих пор спорят, и мне кажется, тут нет никакого единства мнений, что лучше, что хуже, про то, как должен быть устроен учебный год. Мне кажется, в Москве все-таки большинство школ живет в системе классических четвертей. Есть школы триместровые, и тут всегда какой-то есть такой, у всех есть варианты про и контра, что для ребенка лучше, как отдыхать, то ли понемножку, но чаще, то ли вот стандартными каникулами. Вот какая у вас в школе система, почему она, и что касается остальных, как вы к ним относитесь?
Наша школа учится давно по триместрам. Так же, как и классическая система, но в целом они примерно равнозначны. Нельзя сказать, что это хуже, что-то лучше. И та вполне удачное, скажем так, построение образовательного процесса. У нас это происходит следующим образом. Каждый год где-то в январе-феврале мы проводим заседание управляющего совета, как раз куда входят и обучающиеся, и педагоги, и родители, и... По его итогам принимается и утверждается график учебного процесса. То есть здесь у нас все последние годы единогласно, все привыкли к триместровой системе, принимается решение, что обучение будет строиться таким образом. Поэтому здесь я не вижу проблем, и в целом даже не думаю, что были бы большие сложности, если бы нам по тем или иным причинам, допустим, надо бы перейти было бы на обучение по четвертям. И та система хорошая, они вполне могут реализовываться успешно в школах. Но правильнее, мое мнение, это всегда посоветоваться со всеми участниками образовательного процесса, чтобы и педагоги понимали, и родители, и, соответственно, обучающиеся.
Ну вот посоветоваться тут вот, у нас же сейчас как бы в Москве очень много школ, которые, ну, стали, ну, школы-тысячники, вот там вот мы их про себя называем, это школы, в которых тысячи и более детей, мне кажется, там очень сложно собрать какой-то кворум, более того, что многие родители, я честно скажу, даже не знают, что в школе есть какой-то управляющий совет, что в него можно войти, что можно там за что-то голосовать, тебе просто что-то спускают, родители, а мы же этого не просили, а мы этого не хотели, а как же будет теперь, вот как собрать это самое единство?
Ну, во-первых, школа должна быть открытая, прозрачная. Периодически мы рассказываем об управляющем совете, что они реализуют, какие у них есть задачи. Соответственно, дальше очень многое зависит, опять же, от классного руководителя. Если он делится информацией, своевременно доводит информацию о выборах в управляющий совет, да, выборах, это же очень важно. Поэтому если какие-то родители не в курсе, то в первую очередь, конечно, здесь вопрос к классному руководителю. То есть вот как раз что же тогда он доносит до родителей своего класса. Поэтому у нас управляющий орган, управляющий совет хороший рабочий такой орган, который действительно помогает, советует, ну и закрывает все вот эти вопросы. И, как правило, большинство решений принимаются у нас единогласно, ну и в том числе вот по выбору графика учебного процесса.
Ну, я немножко вернусь к тому, что, кажется, стало уже каким-то таким трендом, я даже не скажу московского, не московского образования в целом. Во-первых, это разного рода олимпиадные движения. То есть сейчас, вплоть до начальной школы, ребенка начинают как бы постоянно, ну, вот во всех школах родители говорят, нам предлагают уже во втором классе участвовать в олимпиаде. И такое ощущение, что у нас помимо вот этой немножко гонки ЕГЭ, когда мы стараемся, каждая школа все-таки старается показать высокий результат, мне кажется, это нормально, естественно. Появился второй вариант, это вот эта вот олимпиадная история, сколько у нас олимпиадников в целом, сколько у нас всеросников там. Но при этом действительно ли олимпиада, вот у меня есть такой философский скорее вопрос, действительно ли олимпиада нужна каждому школьнику? Понятно про баллы, понятно про достижения, но сейчас есть ощущение, что всех абсолютно детей стараются вот так прогнать через какой-то этот олимпиадный поток. Вот в чем, что здесь для школы, кроме, собственно, рейтинга, выгоды и чего-то еще? И нужно ли это действительно
кроме
вот такое массированное?
Олимпиад, есть еще различные, в том числе там городские, там всероссийские конкурсы. И в любом случае это хорошая возможность попробовать на практике те знания, которые получил школьник за годы учебы. Во-вторых, любая соревновательная деятельность, она очень сильно мотивирует, и она бесспорно как бы полезна. И для многих ребят это дает, ну, и хорошую обратную связь. И в любом случае это все равно проходит в, скажем так, ну, с элементами какой-то игры и соревновательности. Это же всегда интересно. Попробовать съездить в какие-то там другие школы, посмотреть на других детей, узнать результаты, как они сдали ту или иную олимпиаду. Ну и, конечно, такой задачи, во всяком случае, у нас в школе нету, чтобы там показать массовость. Там,
да, 25 всероссийских, да.
Все там пошли, ну, мы даже возьмем какой-нибудь там выйти на муниципальный охват или еще что-то. В любом случае у нас каждый ребенок талантлив, и олимпиады проходят по любому направлению, и здесь важно как раз помочь вот олимпиаде как инструмент раскрыть талант того или иного ребенка, то есть можно найти конкурс, олимпиаду по абсолютно любому направлению, в том числе и, допустим, по физической культуре.
Ну и вот как раз к физической культуре, но не совсем к ней, как бы с обязательной внеурочкой, мне кажется, мы уже все смирились. Словосочетание, правда, до сих пор немножко абсурдное, но окей, ладно. Часто мы слышим, вот мы, то, что мы получаем в мейле, какие-то запросы от родителей, они касаются того, как вообще школы придумывают, что будет на этой внеурочке, как они вообще формируют список тех допов, которые есть в самой школе, потому что мы знаем, что есть школы с огромным количеством, огромным выбором. Там как раз будет от гимнастики и танцев каких-нибудь до профильной математики, начиная там с первого класса условно. Вот как у вас в школе, как вы выбираете все это, и как вы сводите интересы, чтобы, ну, чтобы соединить интересы детей, родителей и вот то, что школа может предложить, как... Ну, у нас же, по большому счету, в школе сейчас ребенок может провести целый день, если, ну, ему правильно собрать день, назовем это так.
Так, ну, здесь надо разделить два направления – дополнительное образование и внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность, она у нас реализуется согласно положению внеурочной деятельности с учебным планом, и здесь... никогда никаких вообще вот таких вот вопросов и сложностей мне вот раньше никогда не поступало, что вдруг там много внеурочки или мало, ее родители, ну, скажем так, принимают.
Ну, тут скорее вопрос, как прогулять внеурочку, если у тебя есть другие занятия в другом месте. Нас часто об этом спрашивают, как, что может дать право отвода от внеурочки.
Ну, я думаю, что внеурочную деятельность надо организовывать таким образом в школе, чтобы ни одного ребенка, ни одного педагога не было вообще такого понимания, что ее каким-то образом можно прогулять. Она должна быть настолько интересна для ребят, для детей, чтобы они сами на нее ходили. Это будет, наверное, максимально правильная позиция школы. Организуйте ее таким образом, чтобы было хорошо, чтобы было интересно. То, что касается дополнительного образования, здесь, конечно, у московских школ есть ряд преимуществ. Многие школы, большие комплексы, и действительно можно найти в школе любые кружки и секции по интересам. То есть у нас, например, реализуется больше 100 различных направлений. То есть когда школа была, допустим, это одно какое-то здание, это было просто представить невозможно. Сейчас мы готовы вообще просто реализовать почти, наверное, все. Может быть, у нас такая школа, скажем так, с хорошей материально-технической базой. То есть у нас там новые здания, у нас есть свой бассейн, в котором есть
плавание. И сейчас многие позавидовали, да.
Синхронное плавание у нас ведет призерка чемпионатов Европы. Водное поло у ребят ведет Огородников Александр Вячеславович, это бронзовый призер Олимпийских игр. А художественную гимнастику у нас сейчас это тренд после Олимпиады.
Так, сейчас обсуждать. Только не говорите, Ирина Вина.
Вот. У нас ведут две олимпийские чемпионки, вот, Маргарита Алейчук и Мария Нетесова, уже 3 года. Это действительно есть хорошая возможность приглашать самых вообще топовых спортсменов, и они с радостью уже идут и занимаются именно в обычной образовательной школе. Дети имеют возможность видеть каждый день олимпийскую чемпионку, это очень здорово. Ну и, конечно, спортом это не ограничивается, очень востребованы все различные кружки, направления, связанные с робототехникой, с программированием, с конструированием, то есть это тоже как бы очень полезно, мы это все реализуем, прямо даже начиная с наших дошкольных групп.
А какие самые популярные, вот так, по ощущениям, пятерка, например, что это вот все-таки, это спорт, или это языки, или это все-таки робототехника пресловутая, о которой мы столько говорим в последнее время?
Ну, в любом случае, спортивное направление, оно является одним из самых популярных, потому что, ну и в целом это правильно. Ребенку надо переключаться, и очень-очень здорово, когда он, закончив уроки, имеет возможность тут же пойти в спортивный зал, пойти в бассейн, позаниматься. И, конечно, я только за, если спортивные составляющие реализуются в школах, и у нас есть, ну, как бы хорошая возможность, хорошая материальная база это реализовать. Ну и остальное, скажем так, по популярности предмета, да, родители очень как бы ценят все, что связано с информационными технологиями. Если спорт, то он закрывается в рамках доп. Образования, ну, в начальной школе очень много ребят посещают, то чем ребята старше становятся, тем больше им интересны кружки, скажем так, информационной какой-то технической направленности. Ну и плюс мы являемся участниками городских проектов: медицинский класс, московской школе инженерный класс. У нас хорошее оборудование, и в рамках вот этих направлений какие-то дополнительные, там, внеурочные программы пользуются тоже у ребят огромной популярностью.
Ну и да, тут, я думаю, опять же, многие родители понервничали и позавидовали, но на самом деле, ну что я могу посоветовать? Я могу посоветовать зайти на сайт школы, хотя бы они даже не все удобные, посмотреть социальные сети, и наверняка в ваших школах, даже если вы где-то в другом районе Москвы, тоже есть много разных возможностей, потому что, мне кажется, сейчас они есть почти во всех школах. Спасибо большое, Александр, и, наверное, все, желаем всем удачного Нового года и... Ну, я могу пожелать родителям и самой себе не волноваться и чуть-чуть расслабиться, все будет хорошо после 1 сентября. С вами была Радиошкола, до встречи на следующей неделе.